Людмила Плет – миссионерка-писательница. Она написала три книги о том, как изменилась жизнь людей из африканского племени Зулу, когда они стали христианами.
Людмила родом из России. Здесь она получила профессию врача. Выйдя замуж за немца, эмигрировала в Германию, где живет уже более 20 лет.
Приехав в Германию, я потеряла, можно сказать, свою профессию, потому что не говоря по-немецки, и в связи с этим не могла защитить свой диплом, свои дипломы, и стала никем. Я просто стала домохозяйкой. Первые 3 года жизни в Германии были очень тяжелыми годами моей жизни и годами слез, я бы так сказала, потому что в России, живя, я достигла высокого положения, мне предлагали научную работу как врачу, и, можно сказать, пациенты в больницах носили меня на руках. Но Бог имел свой план. И однажды мне попались слова: «Бог творит все из ничего, и все, что Он хочет использовать, Он превращает сначала в ничто». Так вот, прежде чем Бог стал меня использовать в качестве миссионерки и служительницы Его, Он превратил меня в ничто. Вот почему я плакала, думая, что я потеряла все и превратилась в ничто. Но ничто, что выглядело ничем, на мой взгляд, было чем-то в глазах Божьих. Это был Его план подготовки меня к служению.
А каково было ваше миссионерское служение?
В 1986 году, когда мы уже 3 года прожили в Германии, я слышу уже не раз проповеди миссионера из Южной Африки Эрла Штегена, смогла поехать в Южную Африку. В ЮАР, так говорят у нас, в Южную Африку. Это недалеко от Дурбана. Там находилась миссионерская станция Кваси-Забанту. В декабре 1986 года мы с мужем поехали туда. Это было как раз время, когда на этой станции, там, в Южной Африке, среди племени Зулу, вот уже 20 лет происходило великое духовное пробуждение, свидетелем которого я смогла тогда стать. Я была первая русская, приехавшая тогда в Южную Африку на эту миссионерскую станцию. И когда миссионер Эрла Штеген, который является руководителем этой миссии, попросил меня рассказать свое свидетельство, им было очень интересно увидеть русскую, как она выглядит, как она говорит, я говорила о том, что очень люблю свой народ. И в основном свидетельство было направлено на то, что у моего народа в течение 70 лет был отнят Господь Иисус, Спаситель. И это очень тронуло сердца. И когда я закончила свое свидетельство, Господь обратился в мое сердце голосом своим и сказал такие слова: «Людмила, ты сейчас говорила, что любишь свой народ. Докажи мне, что любишь». Я не могла этого понять. Как доказать? И тогда Господь мне сказал: «Та проповедь, которая коснулась тебя и перевернула уже многое в твоих взглядах, понятиях христианства, вот эта проповедь должна достигнуть России. Напиши книгу». Было трудно, потому что я была врачом, я никогда не писала книги. Но, вернувшись в Германию, наступил момент, когда я сказала Господу «да», и началась работа над книгами. Так вышли в свет в течение 7 лет 3 книги о пробуждении в Южной Африке. Первое – «Пробуждение начинается с меня», второе – «Время начаться суду с Дома Божьего», и третье – «Глаз вопиющего в пустыне».
О чем эти книги?
Эти книги как раз о пробуждении в Южной Африке. Но составлены они были из многих-многих кассет, на которых были записи свидетельств, рассказов или проповедей этого миссионера, через которого началось пробуждение Эрла Штегена. Я слушала кассеты, выбирала отдельные отрывки в хронологическом порядке, составляла историю этого пробуждения. Так, в общем-то, русскоговорящий мир узнал об этом пробуждении, которое началось в 1966 в ЮАР. Я всю жизнь была христианкой, а через пробуждение поняла, что мое христианство часто было, в основном, выглядело просто как христианство формальное, внешнее, довольно поверхностное, фарисейское. Не удивляйтесь, что я так говорю. И потому, когда я побыла в пробуждении, я увидела, каким является глубокое, истинное, не внешнее христианство, А это стоило того, что мне пришлось пересмотреть всю свою жизнь и всю свое христианство. И потому 7 лет работы над книгами были годами тяжелой духовной борьбы. Могу сказать, что в течение 7 лет был мой основной процесс очищения, где я много осознала впервые в жизни. Вот почему, начав свои искания в 18-летнем возрасте, я нашла то, что искала в 38 лет. И так можете высчитать, что время исканий составляло у меня 20 лет. И потому эти книги стали для меня духовной мельницей, которая перемалывала много от моего «я», от моих понятий, которые были неугодны Господу. Так книги стали, собственно, моим первым служением, которое достигло России и открыло и сотрудникам Сизабанту, и мне лично двери в России, но теперь уже в качестве миссионера.
Расскажите, пожалуйста, а вот об этом племени.
Наиболее ярким случаем для меня является история пастора теперешнего в Тугела-Ферри, его звать Барни Мабаза. Это был сын колдуна, причем очень сильного колдуна. Он мог лечить людей силами оккультными, силами дьявола. И у этого колдуна было несколько сыновей. Он сказал всем сыновьям: «Если кто-нибудь из вас однажды станет христианином, я его собственноручно убью, проткнув копьем его сердце». И вот как раз этот Барни Мабаза, который ходил в шкурах, ногой только маленький кусочек шкуры впереди.
На бедренной повязке.
И он проводил, действительно, жизнь дикаря. И вот однажды к ним приехали в их горный поселок, приехала группа из миссионеров.
А горный поселок, что это такое?
Очень многие зулу живут на возвышенностях. Можно назвать горы, можно назвать холмы, можно назвать возвышенности. Живут в маленьких круглых хижинах. Хижины сделаны из глины и обмазанные тоже глиной. Полы там, конечно, не деревянные, как это мы привыкли. Полы там глиняные или из земли, который отшлифован коровьим навозом. Так живут зулу. Очень примитивная жизнь, которую трудно порой нам себе представить. Так вот, этот мальчик, Барни Мабаза, это Мабаза его фамилия, звать его Барни, он жил в семье в самых примитивных условиях. Ходил в козьих шкурах и был сыном этого колдуна. И он первым услышал проповедь приехавших миссионеров, и из семьи первым покаялся. Это стоило ему очень многого.
А сколько ему было лет?
Ему тогда было 16 или 17 лет, то есть совсем молодой юноша. И когда об этом узнал отец, он сказал, что он его убьет. И тогда этот Барни сказал своему отцу: «Папа, однажды и ты, я предстану пред Господом, тем самым, кто создал небо и землю. Скажи, если этот Бог мне скажет, что я тебя призывал к себе, я хотел, чтобы ты стал моим дитя, почему ты не пришел? Оправдаешь ты меня перед ним или нет?» Отец задумался и сказал: «Нет, не оправдаю, что ты был непослушен». И тогда сын сказал: «И потому, папа, прости, для меня важнее быть послушным Богу. Я становлюсь христианином». И отец опустил руки, он не знал, что делать. Но этот парень со временем стал евангелистом для черных, для своего черного племени. И через какое-то время, через несколько лет, отец, а потом братья, которые его не раз били, стараясь выбить из него христианство, тоже пришли к Богу и стали евангелистами, проповедниками христианства в Южной Африке, в черной области, где живут только черные зулу, принесли живую весть, добрую весть о спасении. Многие черные зулу стали христианами, сейчас их там где-то 1000 человек.
А какие обычаи были у племени зулу?
О, их культура очень интересна. Например, девочки и сейчас, то есть девочки, которые еще не стали женщинами, знаком их девственности означает то, что они ходят до пояса ногими. Разумеется, если становятся христианами, они одевают европейские платья. И женщины, например, выйдя замуж в течение 2 лет, должны соблюдать массу всяких предписаний. Они не могут мыть голову, волосы свои, они у них курчавые, длинные, очень густые, они не могут мыть 2 года. Разумеется, у них заводятся там и вши, и все, что очень-то неприятно. Но по традиции зулу женщина не может мыть голову 2 года. Они под платьями носят козлиные шкуры. Это говорит о том, что они служат демонам. или поклоняются духам умерших. И потому очень смешно выглядят такие женщины. Вверху тоненько, а здесь толстая-толстая, потому что толстые шкуры сначала, а потом наверху платье. Дальше еще один обычай. Мужчины у них – это как цари в доме, как короли в доме. И надо сказать, черные зулу – очень ленивый народ. И потому удивляют
и мужчины, и женщины.
Нет, я сейчас начала говорить о мужчинах. Мужчины у них ленивые, потому что жен они покупают. Жены без любви это отдает отец жениху, и жених должен заплатить колым по-русски.
Дорого?
Дорого. 11 коров стоит одна жена. Но если уж он купил жену, тогда он обращается с ней как рабыней, вплоть до того, что он может ее убить. И говорит, я же ее купила, она моя.
Вещь.
Да, как вещь, как собственность. Да.
Что значит 11 коров для зулу?
11 коров для зулу – это огромное состояние. У зулу до сих пор многоженство.
А в переводе в долларах это сколько?
Корова... Ой, может, для них это, ну, 600 или 1000 долларов. Для них это огромное состояние, потому что зарплата у них очень низкая.
Какие?
Ну, например, если в долларах, может быть, 60, 80, 70 долларов в месяц. Так что прикиньте, сколько коров, во что обходится, чтобы купить одну жену. Но зато они говорят, если женятся, о, я приобрел еще один трактор.